Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 869-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к первому посланию Тимофею, 3 глава. Перед нами описание того, как управляется церковь, или конкретнее, кто управляет поместной церковью. Но мы с вами говорили о характере тех людей, которые призваны к служению в церкви и призваны к управлению поместной церковью. В прошлый раз мы видели требования, которые предъявляются к епископам. Ну а в 8 стихе появляется слово «диакон», «диаконос», буквально «служитель». И диакония – это как раз и есть греческое слово, которое переводится как «служение». Диакон – это служитель или слуга. Интересно, что слово это имело на самом деле очень широкий спектр значений. Ну, например, Павел и Аполлос тоже названы служителями. Да и сам Христос тоже назван служителем. В послании к Галатам 2 глава 17 стих. Кстати, государственные служащие тоже называются служителями. То же самое слово, тот же корень, в послании к римлянам, 13 глава, 4 стих. Более того, есть служители сатаны, второе послание к коринфянам, 11 глава, 15 стих. Так что, на самом деле, слово, или корень, точнее, имеет очень широкое значение и широкое употребление. Служитель или работник – вот что такое диаконос. Однако в церкви диаконы имеют несколько иной, более узкий смысл. И восходит все это к ситуации, которая описана в Деяниях апостолов, 6 глава. Возникла проблема. Кто-то должен был заниматься столами, кто-то должен был заниматься организационной работой в церкви, организационной стороной церкви. И вот 6 глава, 2 стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Вот тут тоже слово «служба» или «служение», слово «диакония». Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что первые требования к диаконам предъявляются уже здесь, в 6 главе. «Выберите из среды себя 7 человек изведанных», то есть вы знаете их, это не новообращенные люди, это не люди, которые неизвестно откуда появились, вы их знаете. Дальше, исполненных Святого Духа, опять-таки требование о том, чтобы человек был исполнен Святого Духа, указывает на важность личного общения с Богом. И мудрости, не просто организационных навыков, но и мудрости тоже. Да, диаконы занимались материальными вопросами, материальными проблемами, но при этом они должны были быть духовными людьми. К сожалению, сегодня часто этим пренебрегают. На диаконское служение сегодня зачастую ставят людей, у которых есть, может быть, хозяйственные качества, может быть, качество хорошего бизнесмена, но у них нет духовных качеств. Вот пришел бухгалтер или тем более пришел финансист в церковь, и известно, что он хороший бухгалтер или хороший финансист. И вот церковь говорит: а нам нужен диакон по финансам, давайте его призовем. И зачастую даже не задумываются о том, есть ли у него необходимые качества для этого служения. Да, в поместной церкви есть и здание, и оплата счетов, и ремонт. Да, нужны люди, которые смогут, например, отремонтировать крышу, которая течет. Но при этом церковь остается духовным организмом. Но мы почему-то решили, что материальные требования стоят на первом месте. Понимаете, если мы забудем о духовной природе церкви, забудем об определяющем смысле духовной части, духовной составляющей церкви, то действительно мы можем превратиться в организацию по строительству, ремонту здания, учету финансов, во что угодно. Но мы только перестанем быть частичкой тела Христова. Один мой знакомый сказал так: Если церковь потеряет свою связь с Вышним миром, с духовным миром, она потеряет связь и с миром земным. И я вполне с этим согласен. Если мы не будем делать акцент на духовном, то и церковь не сможет заниматься и земным своим служением. Без действия Иисуса Христа, без действия Духа Святого, наше земное служение окажется бессмысленным. И вот поэтому к диаконам предъявляются определенные духовные требования. Итак, 8 стих. «Диаконы также, опять-таки так же, как и кто? Как и епископы. Те же требования, те же качества во многом. Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы». Давайте здесь пока остановимся. Честны, то есть знать честь, хранить мир, хранить спокойствие, иметь возможность рассуждать спокойно даже в очень серьезной, в очень сложной ситуации. Это качество чрезвычайно важно для любого человека, особенно для того, кто стоит у руля в поместной церкви. Дальше, недвуязычны, мы об этом уже говорили, их слово должно быть весомым. И недопустимо, когда диакон для того, чтобы понравиться всем, начинает одной стороне конфликта или одной стороне спора говорить одно, а другой стороне другого. Ведь диакон на самом деле действительно оказывается вовлеченным во многие споры. Идет разговор о распределении бюджета между различными церковными служениями, и диакон не имеет права руководителю одного служения сказать одно, а руководителю другого служения другое. В своей жизни, в своих поступках он должен быть целостным. Дальше, непристрастный к вину. Это то, о чем мы говорили уже в связи с нашим разговором о епископах. Библия учит умеренности, а не полному воздержанию. И в то время это не было проблемой, ну а полное воздержание было бы тогда проблемой. Однако сегодня, в связи с тем, насколько распространился алкоголизм, насколько это серьезная проблема, серьезный бич для современного общества, я считаю, что церковь, как, собственно, и происходит в России, должна учить как раз полному воздержанию. Порой это не понимают, говорят, ну вы же не по Библии учите. Мы учим по Библии, и я очень четко сказал и в прошлый раз, и сейчас повторяю, что Библия говорит по поводу вина и алкоголя в принципе. Но мы также понимаем, в какой среде мы живем, и мы также понимаем, насколько важно не быть камнем преткновения для кого-либо. Дальше, некорыстолюбивы. Опять-таки, мы об этом уже говорили. Не подвержены жадности к деньгам и к другим материальным и прочим благам. Ведь эти люди, как раз диаконы, зачастую отвечают за финансы церкви. И ничто не может принести церкви больше вреда, чем диаконы, проявляющие нечестность в денежных финансовых вопросах. Когда люди жертвуют на одно, а деньги реально по факту уходят на другое. И потом диакон, когда ему задают вопросы, прямые вопросы, он начинает уклоняться от ответа. Кстати, я сразу скажу, что в большинстве церквей, ну скажем так, в 99% и, может быть, 0,8% церквей, диаконами становятся честные люди. Но знаете, в чем проблема? Вот эти 0,2% гремят громче всех. То есть про 99 с лишним процентов честных людей и честных церквей никто не говорит. Но как только в церкви вылезает какой-нибудь скандал, да, это может быть несущественный скандал в процентном отношении, но этот скандал становится известным повсюду. Вот по этой причине очень важно, чтобы в церквях и в христианских организациях трудились честные люди. 9 стих. «Хранящие таинство веры в чистой совести». Что это за таинство веры, которое они хранят в чистой совести? Это откровение Евангелия в Иисусе Христе. Почему таинство? Помните, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет о тайне, которая раньше была закрыта, но теперь открылась в Иисусе Христе. Эта тайна и есть церковь. То, что было неизвестно, то, что было закрыто раньше, сейчас оно открылось. Это таинство веры. Вера в данном случае – это не просто абстрактное качество. Вера – это конкретное вероучение. Это конкретные доктрины. Эта вера когда-то была тайной, но, как и церковь, она открыта в Новом Завете. Эта вера стала основой жизни ранней церкви. Эта вера передается из поколения в поколение. Эта вера дана нам с вами и сегодня. И задача заключается в том, чтобы таинство веры хранить. На кого возложена задача? И на епископов, да, они должны быть учительными, но и на диаконов тоже. Они должны хранить таинство веры. Порою люди сегодня пытаются эту веру переосмыслить. Как-то мне довелось читать сатирическую публикацию, где говорилось о том, что старая вера вышла из моды, и нужно ее пересмотреть. Но в частности, предлагалось пересмотреть список из 7 смертных грехов. Говорили, ну люди уже не понимают, что это такое. Да, это сатирическая публикация, сразу еще раз подчеркну. Люди не понимают, что это такое, не знают, про что это. Давайте сделаем это более современным. Ну, смотрите, давайте договоримся, какие современные грехи можно использовать вместо тех 7 смертных грехов. Ну, скажем, грехом может быть разрушение окружающей среды. Давайте его туда поставим. Или проезд на общественном транспорте зайцем без оплаты. Ну, а некоторые грехи, говорится в этой сатирической публикации, нужно просто убрать или, по крайней мере, переименовать. Ну, например, гордыня. Это непонятно. Что такое гордыня? Люди забыли сегодня это слово. Давайте назовем ее нездоровым эгоизмом. Или алчность. Ну, как же? Ведь, во-первых, люди не понимают этого слова. А во-вторых, без стремления к богатству нет общественного прогресса. Так что давайте просто алчность уберем. И вместо нее как раз напишем в качестве греха разрушение окружающей среды. Зависть. Ну, давайте напишем необоснованная зависть, потому что зависть может быть здоровой и полезной. Так, гнев. Ну как же? Нет, давайте скажем беспричинный гнев, не вызванный биологическими или физиологическими возбудителями. Похоть. Ну, тут вообще непонятно. Давайте вместо этого скажем навязчивость во взаимоотношениях с противоположным полом. Ну и так далее. Нет, друзья, не пойдет. Грех есть грех. И требования к служителям, как и ко всем христианам, сегодня ровно те же, что и в ранней церкви. И вот поэтому служитель должен хранить и нести тайну веры. Немало людей находится, которые хотят это переосмыслить, которые хотят это переопределить. И задача служителя – нести все это неизменно и передавать людям. И еще, эта вера должна быть хранима в чистой совести. О совести мы еще будем говорить в связи со следующей, 4 главой. Все это, в частности, предполагает, что диакон должен быть богословски подготовленным, он должен быть обученным. Читаем дальше 10 стих. «И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Человека нельзя делать диаконом, служителем сразу после того, как он пришел в церковь. Даже если очень хочется, даже если кажется, что этот человек будет полезен для церкви. Нет, подождите, пожалуйста, не торопитесь, людей нужно сначала испытывать, потому что иначе будут серьезные проблемы. И я думаю, что многие пасторы, многие служители, да и не только служители, меня поймут. Я думаю, что многие из вас знают, что происходит, если привести в служение, призвать в служение человека, который к этому не готов. Читаем дальше 11 стих. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Мы читаем здесь о женах диаконов. К ним также есть определенные требования. Они должны соответствовать определенным стандартам. Во-первых, как мы уже читали, они должны быть честны, то есть они должны поступать по чести, хранить покой, хранить трезвость в своем рассуждении. Дальше, не клеветницы. Это слово, которое можно также переводить как «не сплетницы». Потому что сплетница, жена диакона, как, кстати, и пастора, или пресвитера, или епископа, это кошмар. Жена, в принципе, получает очень много информации. Я знаю женщин, которые стараются этой информации не получать. Они говорят мужу: «Да, ты пастор, да, ты служитель, но есть вещи, которые должен знать только ты. Я тебе доверяю, я знать их не буду». Женщины, жены пасторов, жены служителей, в данном случае жены диаконов, не должны быть сплетницами. Трезвы, то есть они должны быть трезвомыслящими людьми, трезворассуждающими. Важно, чтобы они не были подвержены эмоциональным всплескам. Дальше. Верны. Причем они верны во всем. Вот эта верность во всем – это верность мужу, верность делу Христову, верность самому Христу, верность данной общине, верность данной поместной церкви. Понимаете, когда мы включаемся в служение, когда Бог призывает нас на служение, это ведь не на месяц, не на два. Это на многие годы, а то и на всю жизнь. Без верности далеко не уйдешь. Читаем дальше 12 стих. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Мы с вами это уже видели применительно к епископу. Ровно те же требования. И к личной, и к семейной жизни. Требования очень высокие. И знаете, порой, когда я это читаю, мне приходит в голову одна мысль. «Да поможет нам Бог».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». О чем здесь идет речь? Диакон, который хорошо служит, это человек, которому будут доверять, и человек, который сможет со смелостью и дерзновением свидетельствовать о Христе. И еще раз. У диакона прежде всего именно духовное, а не материальное служение. Это бывает нелегко донести до диаконов. Почему-то распространено в церкви убеждение, что есть вот духовное служение – это пресвитеры, это епископы, это пасторы, а есть материальное служение – это диаконы. И, соответственно, ты можешь быть не готов к духовному служению, но ты уже можешь быть диаконом, ты готов к материальному служению. Одному диакону как-то предложили стать пресвитером, а он так подумал и говорит: «Не, я недостаточно духовный человек. Я плохо знаю Библию, я мало молюсь. Не могу я быть пресвитером, не могу я быть старейшиной». Но знаете, что это значит? Это значит, что он не мог стать и диаконом тоже. А его сделали диаконом, потому что он был хорошим бизнесменом, хорошим управленцем. Кстати, диакон из того конкретного человека на самом деле не получился. Так что и диаконом его сделали зря. И тут есть немало вопросов к тем, кто в свое время принимал такое решение. Потому что нельзя переносить бизнес на церковь. И должно быть соответствие определенным духовным требованиям. Я вспоминаю диакона в церкви, и это совершенно серьезно, это на полном серьезе. Диакона, который предложил реформу проповеди. Он посмотрел, у кого из проповедников лучше собираемость пожертвований, то есть после чьей проповеди лучше собирают пожертвования, и в какое время года лучше собирают пожертвования. Он нарисовал очень подробные графики и сказал о том, что вот именно эти проповедники с самым большим сбором пожертвований должны быть в самое, как он выразился, прибыльное время. А вот все остальные, кто мало собирает, ну, поставим их куда-нибудь на середину июля. Это не христианский подход. И церковь наносит и себе, и всему делу Христову огромный вред, если этого не понимает. 14 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Апостол Павел в то время находился в заключении. Есть разные взгляды на то, из какого заключения писал апостол Павел это послание, но в любом случае он надеялся выйти из заключения, он надеялся выйти из тюрьмы и прийти к Тимофею в Эфес. Он хотел с ним увидеться. И он как бы заглядывает вперед. Он говорит: «Я еще побеседую с тобой. У нас будет еще возможность поговорить с тобой. Но пока я оставляю тебе вот это назидание, пока я оставляю тебе вот это наставление, в связи с тем, о чем говорится в 15 стихе, чтобы, если замедлю», а апостол Павел, кстати, замедлил, он не пришел больше в Эфес, ну и вы понимаете, что замедлил он, конечно же, не по своей воле. Так вот, «если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Эти назидания даны Тимофею для того, чтобы он знал, как поступать в церкви. И дальше мы читаем о сути церкви. Это очень важный стих. Я даже отметил его как ключевой стих первого послания к Тимофею. Эта книга должна была стать руководством к действию для поместной церкви в отсутствии Павла. Эта книга должна стать настольной книгой служителя, да и всей церкви. И вот про церковь говорится здесь две или три вещи. Во-первых, это церковь Бога живого. Еще раз, не ваша церковь, и не моя церковь, и не церковь того или иного пастора, и не церковь того или иного диакона, не церковь того или иного служителя, пресвитера, епископа, даже не церковь той или иной конфессии, той или иной деноминации. Это церковь Бога живого. Раз она принадлежит живому Богу, раз сам Бог о ней заботится, сам Бог о ней печется, то и церковь живая. Но еще, поскольку церковь принадлежит живому Богу, именно Бог стоит над всеми епископами, пресвитерами, диаконами, служителями. Апостол Павел, движимый Духом Святым, дает конкретные указания о характере этих людей. Но вот спросит с церкви за то, как она распоряжается данными ей дарами, не апостол Павел, а сам Бог, потому что церковь принадлежит Богу живому. Вот тут нужно быть очень осторожными, когда говорят, ну вот я хожу в церковь такого-то пастора, или это моя церковь, это твоя церковь. В каком-то смысле, да, мы можем сказать, это моя, это твоя церковь, но мы всегда должны помнить, что это церковь Бога живого. Иначе пастор, служитель, да и любой человек в церкви может возомнить, что церковь принадлежит ему. Нет. Бог может поставить любого из нас на служение, Бог может снять или убрать любого из нас со служения, потому что это церковь Бога живого. И дальше, концовка этого стиха, еще один факт о церкви. Это столб и утверждение истины. Столб – значит колонна. Утверждение – значит фундамент. Церковь хранит и утверждает истину. И если служители церкви не будут соответствовать духовным требованиям, духовным характеристикам, то церковь и не сможет нести, хранить, утверждать Божью истину. Вот почему, по большому-то счету, важно соответствие духовным требованиям. Потому что функция церкви такова – она столб и утверждение истины. Это не просто про то, что человек называет себя христианином, ходит с большой, тяжелой, красивой Библией. Это про то, чтобы нести истину в жизни, на практике, на деле. Павел говорит фактически следующее. «Я хочу, чтобы ваша жизнь уже сама по себе была подтверждением истины, которую вы несете». Вот отсюда все эти требования, которые мы с вами читаем в 3 главе. И великолепен 16 стих. Читаем его. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот такое завершение главы. Возможно, кстати, это тоже одно из ранних вероучений, вероисповеданий церкви, а некоторые считают, что это один из гимнов ранней церкви. «И беспрекословно», начинает апостол, то есть очевидно, возражать этому нельзя. «Великое благочестие тайна» – это тайна, которую Бог открывает через благочестивых людей, это тайна, которая провозглашается в мире, потому что есть Церковь Божия, потому что служители Церкви Божией соответствуют тем требованиям, тем качествам, которые здесь перечислены. И дальше вот эта тайна. Бог явился во плоти. То есть Иисус Христос пришел на эту землю, Он родился, Он жил, Он рос, Он служил, Он страдал, Он умер и воскрес не просто на духовном уровне, а во плоти, так и, кстати говоря, церковь. Мы несем духовную истину, но истина эта подтверждается и воплощается через конкретных людей, через конкретных служителей, через конкретные действия. Читаем дальше. «Оправдал себя в духе». Никто не мог наложить на него руки, когда он воскрес из мертвых. Дух Божий воскресил его. Он победил смерть. Дальше. «Показал себя ангелом». Я думаю, что ангелы Божии смотрели на то, что происходило тогда на Голгофском кресте. Я думаю, что ангелы Божии видели его воскресение. Часто мы говорим, как бы мне хотелось увидеть ангелов. Ну а с Иисусом Христом иначе. Не он видел ангелов, а скорее ангелы видели его. Я уверен, что все ангелы небесные поклонялись и поклоняются ему. И когда мы приходим для того, чтобы поклониться Богу, мы присоединяемся к тому поклонению, которое уже идет среди ангелов. Ангелы поклоняются ему, потому что он пришел и совершил спасение и искупление для людей. Ангелы это понимают, только вот многие люди никак не хотят этого понять. Читаем дальше. «Проповедан в народах». Да, это было уже тогда. И именно этим, проповедью в народах, проповедью народам, мы сегодня занимаемся. Мы проповедуем Иисуса Христа. И удивительно росла, развивалась проповедь Евангелия за эти 2000 жизни Церкви. Принят верою в мире. Так оно и есть. Во многих странах мира сегодня есть христиане, люди, которые веруют в Него, люди, которые любят Его. И вознесся в славе. Сегодня Он восседает одесную Отца. Может быть, вы прямо сейчас хотите что-то Ему сказать? Признаться Ему в любви? Покаяться перед Ним? Если да, то не откладывайте. Время сейчас. В следующий раз читаем 4 главу 1 послания к Тимофею. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.